В этом году и, наверное, в следующем мне хотелось бы вместе с вами изучить одно из Евангелий, Евангелие от Марка. Четыре евангелиста записали историю жизни Иисуса Христа. И, на мой взгляд, что это самая драматическая история, это самая захватывающая, судьбоносная история. Каждый человек на земле должен узнать и услышать эту историю жизни Иисуса Христа. Узнать, что Иисус Божий Сын, и узнать, почему Иисус умер на кресте. Потому что это связано с жизнью каждого человека. Это судьбоносная история. И хотелось бы с вами изучить вместе Евангелие от Марка, чтобы жизнь Иисуса Христа снова нас захватила, вся эта его история драматической жизни, чтобы мы понимали, на что пошел Бог, чтобы спасти нас от наших грехов. И с этого отрывка, который мы сегодня будем изучать, мы входим в такой большой раздел, который объединен одной общей идеей. И это с первой по пятую главы. Вот все истории, которые Марк будет приводить в этих пяти главах, они все связаны и объединены одной идеей. И если мы просто не поймем эту идею, то можем прийти к каким-то неправильным выводам. Ну, например, мы будем читать, как Иисус исцелял людей от всякой болезни, и можем задавать вопросы, ну почему тогда Иисус исцелял всех людей от всякой болезни, а почему сегодня многие верующие молятся и не исцеляются? Или, например, читая о том, как Иисус изгонял бесов, мы можем думать, что, может быть, это инструкция для нас, что эта история записана для того, что Иисус показывает и дает нам инструкцию, как нам изгонять бесов. И поэтому нам важно понять, какую мысль хотел Марк донести до своих читателей. И вот этот большой раздел с 1 по 5 главы объединен одной важной центральной истиной, которую Марк хочет утвердить у своих слушателей. И если мы внимательно будем читать эти главы, то мы заметим, что там часто повторяется одно и то же слово – власть. Иисус Христос действует с властью, как тот, кто имеет власть. И Марк покажет разные сферы жизни и покажет, что у Иисуса Христа есть полная, абсолютная власть во всем. Например, над болезнями Марк расскажет историю, как Иисус исцелил тещу Петра, и в тот же вечер к нему принесли множество больных, и все были исцелены от всякой болезни, и в завершении всего Иисус исцелит прокаженного, самую неизлечимую болезнь того времени. И тем самым он покажет власть над болезнями. В Евангелии от Марка Марк показывает власть Иисуса Христа над грехами, потому что Марк скажет, что Сын Божий имеет власть прощать грехи. И дальше Иисус идет по кульминации, показывает другие сферы. Он запрещает ветру и морю, он повелевает, и море успокаивается. Он говорит умершей девочке всего два слова. «Девица, встань!» И мертвая девушка оживает, встает и начинает ходить. И это еще одна демонстрация власти Иисуса Христа. Да, и другие евангелисты тоже говорят о власти Иисуса Христа. Но у евангелиста Марка все эти истории, они настолько яркие и впечатляющиеся, что когда мы видим на реакцию людей, люди или удивляются от того, что делает Иисус Христос, или ужасаются. Это не оставляет людей равнодушными. Они или поражены, или приходят в ужас. И текст, который мы прочтем, он также говорит о двух сферах, где Иисус проявил свою власть. Власть как Божий Сын. Потому что, когда мы читаем эти истории, каждый человек должен задать себе вопрос, а кто это? Ну кто это, что обладает такой властью? Конечно же, обладать такой властью может только Бог. И Марк утверждает эту истину. Иисус Христос – это Бог, потому что Он обладает такой властью. Давайте посмотрим, как Иисус проявил свою власть над учением, над законом. Евангелие от Марка, 1 глава, 21 и 22 стихи. «И приходит в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил, и дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники». Начало служения Христа проходило в Галилее, и Иисус приходит с учениками в Капернаум, и в первую же субботу он приходит в синагогу. Евангелист Матфей говорит, что Иисус как бы пришел в свой город, называя Капернаум своим городом, хотя мы знаем, что юность Иисус провел в Назарете. Назарет связан с Иисусом Христом. Но когда Иисус вышел на свое служение, очевидно, что именно вот этот город, Капернаум, он сделал каким-то центром своего служения. Возможно, они там жили в доме Петра и Андрея. Но больше всего времени Иисус провел именно в этом городе. Это был такой центр торговых путей. Город, в котором в основном занимались рыболовством, рыбный промысел. В этом городе была довольно-таки большая военная римская база. Этот город назвали в честь пророка Наума. Ну, многие считают, что именно там родился Наум, поэтому город Капернаум это переводится как «деревня Наума». В этом городе жил Петр и Андрей, два ученика. И в этом городе, в Капернауме, Иисус явил больше всего своих чудес. Нигде он не являл таких чудес, как в этом городе, и жители этого города видели больше чудес, чем другие люди. Настолько, что Иисус даже сказал такие слова об этом городе. «Ты, Капернаум, до неба вознесся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он остался бы до сего дня». Этот город видел такие чудеса, которые не видели другие, и тем не менее трагедия этих людей в том, что они не увидели, кто есть Иисус Христос, они не покорились Его власти, они отвергли Иисуса Христа, и поэтому Он сказал такие печальные слова об этом городе. И вот они пришли в синагогу. Ну, что такое синагога? Ну, если по-гречески слово «синагога» означает «собрание», по-еврейски «дом собрания». Когда впервые появились синагоги в Израиле? Синагоги появились после Вавилонского пленения. До этого синагог не было. Когда евреи были рассеяны и оказались в Вавилоне, в гонениях, то первое, что они стали делать, они стали собираться в домах. Потом они стали строить специальное помещение, где могли бы собираться вместе. И эти дома стали называть синагоги. Вот оттуда с того времени появились синагоги. Что там делали в синагогах? Все было очень просто. Там читали свитки Писания, толковали Писание и молились. Вот три вещи происходили в синагогах. Люди читали Писание и люди молились. Чтобы нам понять вот эти слова, почему люди удивлялись, и написано, что удивлялись, это сильное потрясение. Люди были просто в шоке от того, что они услышали, когда Иисус пришел и учил. Одним из самых святых предметов в синагоге это, конечно, были свитки Писания, которые брали и читали, ну, чтобы мы могли понимать. Смотрите, к свиткам Писания предъявляли около 20 требований. Если эти свитки не удовлетворяли, хотя бы не проходили проверку хотя бы одной из 20 требований, нельзя было их читать, они не считались священными. И их переписывали вручную. Этим занимались люди, которые имели специальное образование, аттестацию. И чтобы переписать Тору, вот пять книг Моисея, вручную, на это уходило почти год. Представьте, почти год такой работы. Чтобы обезопасить, один из примеров приведу, евреи посчитали все буквы. Вот сколько букв находится в Торе, в Пятикнижии Моисея. И их оказалось 304 805 букв. И если переписчики, которые переписывали свитки, представьте, год работы, за ними потом проверяли, сколько в итоге букв в этом свитке. И если, например, оказывалось, что на одну букву больше или меньше, этот свиток нельзя было читать. Это только одно из требований из 20. Представьте, как они серьезно относились к Священному Писанию. Тем более, еще более серьезно они относились к толкованию. Как в то время, в первом веке, книжники толковали Писание? Они относились очень трепетно и очень осторожно, чтобы не сказать чего-то лишнего, чего нету в Торе. И поэтому чаще всего, когда выходили книжники-раввины, они чаще всего просто цитировали известных раввинов. Например, они читали какой-то текст и говорили: «Раввин Шамаль утверждал, что здесь говорится там вот это или вот это». Или «Раввин Гамалиил, он утверждал», или «он говорил». Ну, в основном вот так. Они просто цитировали известных на тот момент и авторитетных людей. Ну, можно сказать, как сегодня иногда тоже так делают проповедники. Они цитируют каких-то в истории пасторов, проповедников, которые, ну, известны. Например, кто-то может прочитать текст Писания и сказать: вот Лютер считал. Или там, например, если для кого-то авторитет Спержен, то иногда люди говорят: Спержен утверждал. Или если, например, для кого-то авторитет МакАртур, то иногда люди говорят: а вот МакАртур считает. И в основном так толковали Тору книжники. Они просто цитировали известных раввинов. И тут приходит Иисус Христос. И Он начинает учить так, как они не слышали никогда. Как никогда никто так не учил. И Марк говорит, что он учил как власть имеющий, и не так, как книжники. Марк не приводит нам, как учил Иисус Христос. Но благодаря, например, Евангелию от Матфея, мы можем узнать, как Иисус учил, например, Нагорная проповедь. Это один из примеров того, как учил Иисус Христос. Если вспомнить Нагорную проповедь, то только в Нагорной проповеди Христос 6 раз говорит: «А я говорю вам». Вы слышали, он цитирует Священное Писание, говорит: «Вы слышали», например, «не убей». Где не слышали? Здесь же, в синагоге. От кого не слышали? От раввинов, которые толковали им Тору. Иисус говорит: «Вы слышали, а я говорю вам». И он начинает толковать Писание так, как никто никогда не толковал, как они никогда не слышали. И, конечно же, это вызывало недоумение и удивление. Возможно, люди переглядывались и говорили: что, как он так учит? Кто? Иисус действовал, можно сказать так, как законодатель. Он учил так, как будто... как тот, кто и дал этот закон, кто и дал эти заповеди. И, конечно же, люди должны были задать вопрос: кто это такой, что так ставит себя выше эталоном в толковании Торы, в толковании Писаний, что он считает, что именно его толкование – это высший правильный эталон, как нужно толковать Тору, потому что именно так учил Иисус Христос. Вы слышали, как толковали ваши раввины? А я говорю вам. И, конечно же, когда люди слушали Христа, могло быть только 3 варианта. Кто он? Или это обманщик, который представляет, что он Бог? Или это душевно больной человек, у которого мания величия, и он считает себя Богом? Или это действительно Бог, действительно Божий Сын? И Марк утверждает эту истину, показывая власть Христа над законом, что он толкует Писание так, что он имеет власть так толковать Писание. Почему? Потому что он его и дал, потому что он Бог, потому что он Сын Божий. И здесь же появилась возможность Христу показать еще одну сферу, где он проявил свою власть как Божий Сын, эту сферу над бесовским миром. В синагоге произошла неожиданная ситуация. Вдруг привычный ход собрания нарушился криком одержимого человека. Давайте прочитаем, что дальше произошло в синагоге. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин! Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, Святой Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись. Так что друг друга спрашивали: что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью и повинуется ему? Итак, в этом тексте мы уже опять второй раз встречаем это слово «власть». Христос показывает еще одну сферу, где он обладает абсолютной и совершенной властью. Что эта история говорит нам? Ну, во-первых, она говорит о том, что бесы существуют. Это не вымысел. И это не, знаете, они не имеют там рогов и хвостов, как иногда рисуют на картинках. Но они реально существуют. И это реально злая сила. Мы с вами нашим зрением не можем их увидеть. И слава Богу, что Бог так сделал, что мы не можем увидеть духовный мир, мы не можем увидеть бесов. Иначе мы вместе с этими людьми ужаснулись бы от их количества и от проявления их злой бесовской силы. Но они существуют. Второй факт, который мы узнаем, что они могут оказывать влияние на людей, причиняя им страдания, причиняя им мучения. И третье, что мы видим, что они знают, зачем Иисус пришел погубить их. Бес кричал, понимая, что здесь находится тот, кто обладает большей властью. И его власть над этой душой, она сейчас закончится. Потому что тот, кто обладает большей властью, он пришел как раз погубить беса, устранить это, освободить этого человека. И вот в первом веке евреи считали самой большой напастью, знаете что? Одержимость. Много бед и трагедий может в жизни человека быть. Например, болезни, тяжелые болезни, бедность, голод, стихийное бедствие, война. Но евреи в первом веке считали самой большой напастью это одержимость. Со всеми другими бедами, ну, можно как-то более-менее справиться, приспособиться, смириться. Но когда в сердце человека появляется злая личность, которая постоянно и день, и ночь терзает душу и мучает, настолько это считалось страшным, что можно сказать, знаете, даже врагу этого не пожелаешь. И здесь, в синагоге, они увидели снова то, чего не видели никогда. Ну, во-первых, надо сказать... Хочу обратить ваше внимание на то, как нечистый дух называет Христа. «Знаю тебя, кто ты, Святой Божий». И в Евангелии от Марка, Марк тоже уделяет очень много внимания вот этой линии бесовских сил. И каждый раз Марк показывает, как они более и более говорят о том, кто такой Христос. Потому что в 34 стихе Марк уже напишет так: «Иисус исцелил многих страдающих различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что Он Христос». Помазанник, Мессия. Этим самым Марк говорит, что бесы знали, что Иисус Мессия, тот долгожданный Мессия, которого ждали. И они об этом знали. А дальше в третьей главе бесы скажут так: «И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали: «Ты Сын Божий!» Удивительно. Они в точности знали, кем являлся Иисус Христос. Поразительно, в XIX веке в Европе появились, например, христианские семинарии, либеральные, где люди, которые получают образование христианское, получают звание доктор богословия, магистр, бакалавр, при этом выходят с этих учебных учреждений, и они не верят в божественность Христа. То есть они сомневаются в том, что Иисус был Богом. У бесов такой проблемы нет. В их семинариях все четко и ясно. Иисус – это Мессия, Иисус – Сын Божий. И тем не менее, знаете, в послании Иакова, Иаков воспользовался вот этим примером, и он сравнил людей с верой бесов. Людей, которые заявляют, например, о своей вере, но жизнь их никак не меняется. И Иаков сравнил, он говорил, так и бесы веруют, так еще и трепещут. А чем ваша вера отличается от веры бесов? Бесы знают, что Иисус – Мессия, что Иисус – Сын Божий, но это не меняет их злую природу. И Иаков сделал такое удивительное сравнение, что не только заявление о вере говорят о том, что человек верующий, но жизнь, которая изменена, она говорит о том, что действительно человек стал верующим. Что необычное увидели люди в синагоге? Ведь и до Христа были люди, которые пытались изгнать бесов из людей. Ну, во-первых, мы должны сказать, Марк ничего не говорит, каким образом бесы оказались в этом человеке. И вообще нужно сказать, что Библия вообще не говорит на эту тему. Каким образом люди становились одержимыми? Библия не говорит, Библия молчит. Мы не знаем об этом. Но очевидно, что это был крик отчаяния, что бес уже не мог спокойно себя чувствовать в присутствии Христа, и мы также не знаем, что этот человек делал там в синагоге, почему он туда пришел. Но что мы видим второе, чего люди никогда не видели? Каким образом Иисус изгнал беса из этого человека? До Христа в то время были тоже экзорцисты, которые пытались изгонять бесов. Это у них получалось крайне редко. И нужно сказать, что те люди, которые этим занимались, они использовали целый сложный ритуал. Они одевали специальные одежды, они использовали специальные предметы, там воду, крест, еще какие-то предметы. Они использовали особые какие-то магические заклинания и слова. Обратите внимание, ничего из этого Иисус не делал. Он даже не молился, он даже не произнес молитву. Он просто сказал несколько слов: «Замолчи и давай выходи из него». И все. Ему не пришлось ни говорить никаких заклинаний, ни поднимать, ни повышать голос, ни кричать, просто несколько слов. Такого люди не видели никогда. Никогда они такого не видели. И поэтому смотрите, какая реакция людей. Вначале люди удивлялись, когда Иисус учил. Дальше Марк говорит, они пришли в ужас, потому что они такого никогда не видели. И тем не менее, эти люди в синагоге еще не дозрели до того, кто это может делать, что Иисус – Мессия. Смотрите, как они говорят. Что это за новое учение? Они это воспринимали, как пришел какой-то раввин, который знает просто более эффективный способ, как можно изгонять бесов. И он просто продемонстрировал вот какой-то новый метод. Так они размышляли. Что это за новый метод такой? Мы никогда с таким методом не встречались. И это была трагедия этих людей, о которых позже сказал Иисус Христос. Я процитирую в Евангелии от Матфея еще раз эти слова Иисуса Христа про город Капернаум. Матфея 11 глава, 23-24 стих. «Ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Тоже шокирующие слова. Земля Содомская. Вы знаете, какие грехи совершались в Содоме. И тем не менее Иисус говорит, что вы, Капернаум, жители Капернаума, подвергнетесь еще большему осуждению. Потому что в Содоме никто не видел воочию Сына Божия, никто не видел таких чудес, как видели вы. И тем не менее вы отвергли Иисуса Христа. Вы не захотели подчиниться Его власти, Божьего Сына. И посмотрите на призыв Божий, который несли все апостолы. Сегодня Саша говорил об этом, что Иисус дал повеление идти научить все народы. Посмотрите на слова апостола Павла в Деяниях 17 главе, какими словами он завершает свою проповедь. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. И опять мы встречаем это слово «повелевает». Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Почему? Да потому что однажды Иисус Христос проявит свою власть, как Сын Божий, не над стихией, не над болезнями, не над бесовским миром, а как судья. Именно ему дана будет власть судить вселенную, судить каждого человека. И этот суд будет справедливым. И судьей мира будет Иисус Христос. И вот однажды, когда человек встретится с ним, он столкнется с Божьим Сыном, который проявит свою власть как судья. И если человек не покаялся, если не примирился с Богом, если не уверовал, то наказание вечное в аду и в сравнении с наказанием вечным в аду, вы знаете, одержимость покажется для человека наименьшим злом в сравнении с вечным наказанием в аду, от которого он будет ужасаться. И поэтому человеку придется ужасаться не так от того, когда он встречается с одержимым человеком. И поэтому сегодня весть, которую Церковь несет миру, это весть надежды. Апостол Павел скажет такие слова. Сегодня день спасения. Сегодня еще время благоприятное. Время, когда еще Бог благ. Благ в том, что Он еще долго терпит и отложил вот этот день суда, где Он, как Божий Сын, проявит свою власть. И это время для покаяния, это время для веры, это время для молитвы о том, чтобы еще эта благость, пока она есть, многие люди могли покаяться и уверовать. И в этом суть христианской жизни. Это повиноваться Иисусу Христу, как Божьему Сыну. Жить в послушании Христу. В этом суть христианства, в этом суть нашей веры. Жить в подчинении Христа. И это текст предупреждения. Это текст предупреждения, чтобы люди не совершили ошибку жителей Капернаума. Людей, которые видели воочию Божьего Сына, которые видели великие чудеса, которые творил Иисус Христос, доказывающие, что Он Сын Божий. И люди, которые не покорились Его власти, люди, которые отвергли Его как Божьего Сына. Это предупреждение. Не идите путем жителей Капернаума, не совершите эту ошибку. Сегодня, пока Бог еще повелевает и дает эту милость, примиритесь с Богом. Это весть для этого мира. Это весть, которую мы, как Церковь, сегодня несем этому миру. Аминь. Давайте помолимся.